Официально в Израиле сегодня наступил день памяти этих солдат. Мне немножко тяжело всегда с тем, что эта дата переносится на уикенд, так и подстраивается под уикенд, потому что на самом деле дата, она 4 ияра, а не 2, и я сегодня коснусь исторической причины выбора этой даты. Так, но никогда не бывает лишним помолиться за возвышение их душ, хотя и так то, что они погибли за защиту еврейского народа, служит им величайшим воздержанием. Значит, а теперь давайте коснемся...
Извиняюсь, я перебиваю. Еще Александр, сын Лии, у него тяжелая операция на головном мозге.
Мы начали с Александра, сына Лии.
Вы начали, я не поняла. Я извиняюсь, спасибо большое, отключаюсь. Спасибо, извините.
Мы назвали сегодняшний урок «Современная история месяца Ияра». Значит, я хотела начать сегодня с того, что напечатано в Толдот, поэтому я только кто хочет, может потом заглянуть на главную страничку Толдот, там дан отрывок из книги Рабби Элияху Китов, Сефера Гатода, книга, которая говорит о еврейской жизни в течение года, о смысле ее и так далее. С вашего разрешения я хочу в нескольких словах сказать то, что там написано про месяц Ия. Так вот, говорит Рав Элияху Китов в своей книге, что Ияр – это вавилонское название этого месяца, а в Торе его называют вторым месяцем. Что значит вторым месяцем? После первого месяца Нисана, месяца весны, когда евреи в этот месяц вышли из египетского рабства, в Нисане. А второй месяц – это месяц, в котором в пустыне евреи готовятся к тому, чтобы получить Тору. Кроме того, в Танахе называют месяц Ияр Ходежзи, месяц сияния, и приводят несколько причин. Одно, что солнце сияет, а не палит. Второе, что это месяц, который, значит, евреи, которые вышли в пустыню, излечились и духовно стали целыми, светящимися, подготовились к приему Торы, месяц цветения и так далее. Так вот, очень интересно параллель всего этого с месяцем Ияр в современной еврейской истории. Мы с вами на прошлой неделе занимались в нашу обычную встречу во вторник, а в нашу встречу в четверг еврейским героизмом. И говорили о периоде катастроф. Так вот, 9 мая 1945 года закончилась война. И, значит, весь мир праздновал победу над нацистской Германией. Говорят, кто не имел никаких сил праздновать. Евреи, которые пережили лагеря и были уже освобождены, но оказались в мире, в котором у них нету никого и ничего. То есть примерно 100 тысяч человек пережили нацистские лагеря, остались в живых, больные, одинокие. Вы в прошлый раз задавали вопросы, где люди вообще взяли в себе силы начать какую-то новую жизнь. Еще примерно столько же людей, то есть около 100 тысяч, вернулось в Польшу из Сибири. Во время войны они оказались на территории Советского Союза, и после победы им было разрешено вернуться в Польшу. И еще около 100 тысяч евреев пряталось было в партизанах, жили под чужими документами. Короче, примерно 300 тысяч человек находились в Европе. И были они в большинстве своем бездомные, а кто пытались вернуться в свои дома, соседям в массе это страшно не нравилось, какой частоте возвращать еврейское имущество. Я ничего не говорю, были отдельные честные люди, которые встретили, даже помогали. Даже пытались сохранить какое-то еврейское имущество. Вон вы с Рабанит Левинсон разговаривали. И я не сомневаюсь, что она рассказывала, как ее семье помогли. Но в большинстве люди оказались вот в такой пустоте. И очень хотели попасть на свою историческую родину, то есть в землю израильскую. Теперь я не буду говорить, что все евреи хотели туда попасть, но я думаю, что из 300 тысяч евреев, которые там находились, примерно 2/3 хотели попасть в Израиль, а остальные хотели уехать куда-то за океан, в Англию, извиняюсь, в Америку, в Австралию, в Канаду, и начать там совершенно новую жизнь. И эти люди в основном находились в лагерях для перемещенных лиц. И там некому было, они получали медицинскую помощь, получали, может быть, даже какую-то психологическую помощь. О них заботились, но они по-прежнему были в лагерях. Они хотели начать свою новую жизнь. А кто им мешал? Почему они не могли просто сесть и приехать в Палестину? Да потому что Палестина была территорией британского мандата. И вот теперь я должна на минутку сделать историческую экскурсию в еще более дальнее прошлое. После Первой мировой войны, до конца Первой мировой войны, или точнее до 1917 года, Израиль, как его тогда называли, Палестина, был частью Османской империи, то есть во власти турков. После Первой мировой войны англичане завоевали Палестину, и мама сегодняшней Организации Объединенных Наций, которая маму звали Лига Наций, дала Британии мандат на территорию Палестины на 25 лет с тем, чтобы Палестина была подготовлена для создания независимого еврейского государства, которое сами англичане обещали евреям в декларации Балфура. И англичане мандат получили с большим удовольствием. Это давало им право закона находиться на Ближнем Востоке, а вот выполнять его условия в отношении евреев они не очень рвались. Причем англичане всегда умели правильно составлять документы, правильно, я имею в виду, в свою пользу, потому что в мандате говорилось так, что евреи имеют, не в мандате, извиняюсь, в декларации Бальфура говорилось так, что евреи имеют право вернуться в Палестину после 2000 лет изгнания на двух условиях. Что их туда не будут выгонять силком другие страны, то есть это вроде должно было защитить еврейское население в Европе от местного антисемитизма, и что это не будет мешать коренному населению страны, что это арабы. Так вот, спекулируя этими двумя пунктами, Британия все больше и больше урезала право евреев на алию, то есть на приезд в землю израильскую, когда перед самой войной они лицемерно объявив, что вот немцы гонят евреев туда, это противоречит декларации, они этого не допустят, дали указание, что в ближайшие 10 лет в Израиль могут приехать всего 150 тысяч человек по 15 тысяч человек в год. Теперь, как известно, в Европе было примерно 11 миллионов евреев. Все, кто оказались на оккупированных немцами территории, оказались в ловушке, в которой было невозможно бежать, потому что было некуда. И все годы войны англичане делали все, чтобы мешать еврейским беженцам приехать сюда. А когда пытались за них как-то ходатайствовать, что-то добиваться и так далее, наместник, который здесь был, цинично сказал, что я буду делать здесь с миллионом евреев, зачем они мне сдали. Таким образом, к концу войны на территории Палестины было примерно 500 тысяч евреев, которые в большинстве своем приехали еще до Второй мировой войны и в очень небольшом количестве сумели пробиться в Палестину в годы войны. А теперь сидят 300 тысяч несчастных беженцев в Европе. И в Англии, значит, поменялось правительство, и то новое правительство давало евреям всякие до выборов. Лейбористская рабочая партия давала евреям всякие обещания, что вот они только придут к власти и откроют ворота Палестины. А как только они пришли к власти, они сказали, что они будут проводить прежнюю политику. То есть они отказывались впускать в страну больше 15 тысяч человек в год. Начинается, когда евреи поняли, что англичане платят им черной неблагодарностью за то, что в течение всех лет войны палестинские евреи воевали на стороне Британии. Гражданское население просто превратило Британию в свою Палестину в британскую военную базу. И тут англичанам и английской армии обеспечивали и госпитализацию, и уход за больными, и продукты, и обмундирование, и практически все еврейское население работало на английскую армию, сделало все, чтобы помочь одержать победу над нацизмом, а теперь, значит, англичане по-прежнему ведут себя с черной неблагодарностью в отношении еврейского народа, началось тут восстание против английской власти. И я не имею времени на этом уроке посвятить подробно описанием событий, но они довели англичан до такого состояния, что те в 1947 году обратились в ООН, теперь уже не в Лигу наций, а в Организацию Объединенных Наций, и сказали: решайте вопрос о Палестине, что с ней. Одновременно арабы всеми силами боролись против того, чтобы евреи приезжали на землю израильскую, утверждали, что они захватчики, империалисты и так далее. И заранее сказали, что они не примут никакое решение, которое даст евреям тут какие-то законы и права проживать на этой территории, а тем более привозить сюда новых репатриантов. И в 1947 году ООН посылает в Палестину комиссию, которая должна принять решение, что же делать. И комиссия предлагает разделить страну на два государства, еврейское и арабское, так, и это передается на голосование ГОА. И тогда, 29 ноября 1947 года, происходит первое чудо. Так вот, я человек очень рационалист, в принципе. И я глубоко верю в то, что в наше время Всевышний действует скрытыми методами. То есть обычно мы не видим чудес. Но голосование 29 ноября иначе как чудом не назовешь. Потому что вдруг Советский Союз принимает решение о создании, голосовать за создание еврейского государства, хотя всегда Сталин относился к сионизму резко отрицательно, и сионизм являлся очень опасным преступлением в Советском Союзе. У меня дедушка и бабушка в молодости принадлежали к сионистским организациям и скрывали этот факт еще больше, чем то, что они были религиозными, потому что всем сионистам дорога была прямиком в Сибирь. И вдруг выходит Руденко, тогда посол в ООН, позже он стал министром иностранных дел, и говорит, что справедливость требует, чтобы еврейский народ получил компенсацию за свои страдания. А это гарантирует, что все восточные европейские страны проголосуют за создание еврейского государства в Палестине. С другой стороны, Америка, которая с англичанами, они были союзниками, и был шанс, что они поддержат их, тоже говорят, что нужно создать еврейское государство. Теперь на голосовании в ООН нужно было получить 2/3 голосов за, и это проходит. до последней минуты были не уверены, но, значит, он решает поделить страну на две части. Большая арабская, меньшая еврейская. Прекратить британский мандат в Палестине. И одновременно оставить все святые места, то есть Иерусалим, Бейт-Лехем, Хеврон и так далее, под контролем ООН. То есть это будут международные города, они будут принадлежать еврейскому государству. Иерусалим вне еврейского государства. Теперь 29 ноября 1947 года это голосование, значит, дало евреям право на свое государство, может, не такое, какое они хотели, но все-таки свое государство. И англичане должны были оставить страну 14 мая 1948 года. С 30 ноября начинается война за независимость. То есть местные арабы говорят, что они никогда не примирятся с этим решением. И начинают войну против еврейского населения в стране. А Британия, которая должна сохранять нейтралитет, всеми силами тайком помогает их для того, чтобы вынудить евреев сказать, что никакими силами они не могут создать свое государство, их арабы просто уничтожат. Поэтому нужно оставить английскую армию, чтобы она их охраняла. Теперь я опять предлагаю понять, в стране гораздо меньше евреев, чем арабов. Все, практически все города смешаны, и арабское население устраивает погромы в городах. Евреям не дают пользоваться дорогами, дороги все время обстреливаются. У евреев нет своей армии, и англичане запрещают иметь и держать оружие. Короче, все эти месяцы евреи в очень тяжелом положении, а Иерусалим вообще осажден опять, который раз в своей истории. Потому что Иерусалим – горный город, и когда мы перекрываем дорогу к Иерусалиму и отрезаем его от центра страны, там нету ни горючего, ни пищи, ни воды и так далее. Так вот, Иерусалим полгода осажден. И опять-таки, у меня сегодня нет времени вдаваться в подробности первого этапа, а потом и второго этапа войны за независимость, но положение по стране такое, как арабы и англичане хотят. Объявить о создании государства – это страшная опасность. А одновременно все руководители арабских стран говорят, если евреи посмеют провозгласить свою независимость, мы немедленно вторгнемся на территорию Палестины и уничтожим их до последнего. И к войне готовятся Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, и помогает им Саудовская Аравия. То есть воюй со всеми арабами, у них план, как завоевать Палестину, как поделить, как выбросить всех евреев в море и так далее. И уж против с ними хорошо вооруженных стран еврейская армия, у которой есть на этом этапе только легкое оружие, уж точно не сможет выстоять. Короче, к дню выхода английских войск из Палестины, так и не попросили у них остаться, даже президент Соединенных Штатов Трумэн начинает звонить еврейскому руководству и говорит: ребята, ну не будьте помешанными, вы не можете в таком состоянии объявить о создании государства. И вот здесь я хочу коснуться того, что я сказала, исторической причины, почему 4 ияра это день памяти. Был район, который со стороны Хеврона удерживал как бы наступление арабов на Иерусалим. Это район, который называли Гуш, группа поселений Эциона. Сегодня, то к сегодняшнему дню мы вернемся опять. Там было 4 поселения, 3 религиозных, одно нет. И они буквально своими, они удерживали вот эту вот арабскую армию от прохода в Иерусалим. Они на пути в Иерусалим. Так вот, 3 ияра пало первое из этих 4 поселений. До этого они вывезли за несколько месяцев оттуда женщин и детей. И они после того, как погибло очень много народу при обороне, они решили сдать. И когда они были с поднятыми руками, они сдались, ворвались арабы из соседних деревень и расстреляли всех до одного, кто был в этом поселении. 3 человека чудом спаслись, лежали среди мертвых, потом попали в плен, и они рассказали о происходящем. А на следующий день, 4 ияра, 3 остальных поселения сдались, потому что понимали, что немыслимо продолжать оборону. Гуш Эцион пал, и там было для одного поселения больше всего человеческих жертв. Больше 150 человек погибло при защите Гуш-Эциона. На следующий день их отправили в плен в Иорданию. И вот когда их вывозили в пятницу в плен в Иорданию, а 4 поселения горели, и огонь был виден в Иерусалиме, потому что, вообразите, горит целая деревня. Так, одновременно в Тель-Авиве в это время Бен-Гурион решил, что несмотря ни на что, мы объявляем, что Израиль становится независимым еврейским государством. То есть рождение еврейского государства началось с очень тяжелого и трагического события, кстати, далеко не единственного за предыдущие полгода. А на следующий день объявили в пятницу, в шаббат началось вторжение арабских войн со всех сторон, кроме моря, конечно. И несколько месяцев войны и совершенно самоотверженной обороны государства, а потом и героического наступления с чудесами, про которые у меня, к сожалению, нет времени подробно рассказывать, он заставил прекратить войну, подписали договор о прекращении военных действий. И в результате надо отметить, что евреи выиграли, то есть территория государства оказалась гораздо больше, чем приняли те границы, до которых дошли во время войны. А территория оказалась гораздо больше, чем он дал еврейскому государству. Палестинское государство так и не было создано. А Иерусалим был разделен. То есть старый город пал, евреи тоже попали, мужчины, отправились в плен в Иорданию, пробыли там 9 месяцев, и их обменяли, в конце концов, на арабов. А что касается Нового Иерусалима, то он стал столицей еврейского государства. История осады Иерусалима – это еще одна отдельная, очень старого Иерусалима, и как еврейский квартал там сдался, и во что вандалы превратили этот квартал, и как он был разрушен, это еще одна отдельная история. Но всеми чудесами еврейский народ достиг своей независимости. В чем в моих глазах самая великая важность этой независимости, да в том, что я с вами разговариваю из Иерусалима, будучи бывшей советской гражданкой. То есть, я уже не раз про себя говорила, что я принадлежу к хасидской группе «Хасидей Бельс». Очень трудно сказать, что можно эту группу определить как сионистскую по понятиям сегодня нерелигиозного сионизма. Так, я, правда, всегда, я думаю, что все религиозные евреи присоединяются к определению, был такой член Кнессета от партии Агудат Исраэль Рав Менахем Поруш. Зихроно Левраха, будь его память благословлена, который говорил, мы и есть настоящие сионисты. Мы трижды в день просим, чтобы Всевышний нас вернул в Сион, в каждой молитве. Так вот, я думаю, что мы настоящие сионисты. Но так как в стране были вещи, которые возмущали религиозное население, то обратились к хасиды, к дяде сегодняшнего рыба с вопросом, как нужно относиться к нерелигиозному государству. И он ответил, мы должны быть им очень благодарны за то, что у евреев всего мира есть убежище, в которое можно приехать и находиться. Так вот, день создания этого государства, это для евреев, вышедших из пустыни, было первым шагом в сторону еврейского дома и избавления. А второй шаг, когда Всевышний показал, опять-таки, совершенно открытые чудеса, произошло через 19 лет. Во время так называемой шестидневной войны. И вот об этом я хочу еще какое-то время позволить себе поговорить. Значит, в Египте был свергнут египетский король Фарук, который властвовал во времена войны за независимость. Мать Израиля, и во главе страны стоял некто Гамар Абдель Насер, который поклялся, что он уничтожит Израиль. Он объединился с ней, И они готовили нападение на государство Израиль, а потом предложили Иордании присоединиться к ним как третьей стране, к этому союзу. И чудом Иордания согласилась. Почему чудом? Потому что, в принципе, у нее не было каких-то особых выигрышей от того, что она выйдет на эту войну. Ну, теперь, северная граница – это Сирия, южная – это Египет, восточная – это Иордания, значит, остается западная граница, что это море. Это вот Насер объявил, что он всех евреев выбросит в море. И в Израиле было очень тревожное ощущение, что вот это конец молодой еврейской страны, которая просуществовала только 19 лет. И, значит, несколько месяцев тут было очень напряженное положение. Люди готовились к войне, рыли укрепления, все были мобилизованы и так далее. И Израиль решает нанести предварительный удар египтянам. Было решено, как во Вторую мировую войну немцы начали войну с того, что разбомбили польские самолеты на аэродромах, то есть лишили Польшу авиации. И решили проделать, израильтяне решили проделать такую же операцию в отношении Египта. Для этого теперь техника немножко усовершенствовалась. И было понятно, что все эти самолеты могут быть замечены на радаре и, естественно, уничтожены. Значит, нужно было лететь низко, ниже той линии, которую прихватывает радар. Так низко, что можно теперь стрелять просто с самого аэродрома и сбивать эти самолеты. И это считалось операция для самоубийц. То есть пилотов набрали только добровольцев. Кто готов идти, было понятно. Сказали так, что если половина самолетов вернутся, так это можно считать величайшим счастьем. То есть Израиль рисковал большой частью своей авиации ради этой операции. И на рассвете вылетели эти самолеты. И руководитель ВВС, военно-воздушных сил Израиля, докладывает министру обороны Моше Даяну, операция выполнена. Он его спрашивает, какие потери. Он ему отвечает, без потерь. И Моше Даян вышел из себя, стукнул по столу в командном пункте и орёт, вы меня что, за маленького мальчика считаете? Скажите, какие потери, доложите о потерях. Ему отвечают, опять потерь нет. Потом, конечно, к сожалению, выяснилось, что один самолет потерял ориентацию и упал. И началась война, которая была сплошным чудом. И благодаря тому, что Иордания ввязалась в эту войну, удалось освободить Иерусалим и все святые места. И после 19 лет, что евреи не могли попасть к стене плача, опять старый город был в еврейских руках. Одна из самых трогательных документальных записей, которые есть, главный раввин Израиля, значит, сообщает, «Котель бьедейну, стена плача в наших руках, слышит голос трубление в шафар. И теперь я расскажу что-то. Я замужем за израильтянином. Он был мальчиком 11 лет в шестидневную войну. Ну, он мне рассказывал, как никто не знал, что будет завтра, как они сидели сотни людей в общественном бомбоубежище под обстрелом и беспрерывно стреляли и слышали, как люди, рискуя жизнью, солдаты и работники, его отец работал тогда на центральной Иерусалимской пекарне, как оттуда подвозили хлеб и молоко для детей в эти бомбоубежища, и как им, наконец, объявили, что Иерусалим освобожден и можно выйти. Теперь это было 28 ияра. А через неделю был Шавуот. И первый раз еще не было разминировано в старом городе ничего. Но было понятно, что больше людей невозможно удерживать. Сделали узкую-узкую дорожку такую и разрешили всем, кто хочет, выйти к отелю. И муж говорит, что просто весь Иерусалим всю ночь люди маршировали вот по этой дорожке один за другим, вышли к отелю, молились, а он говорит, мы только вышли назад, я опять стал в очереди. И говорит, трижды в тот день прошел с этой очереди к отелю. То есть у людей было ощущение великого чуда. Так вот, есть в песне, песней царя Соломона, есть фраза, которую сатмарские хасиды повторяют, говоря, что Израиль является нарушением трех клятв. То есть евреи поклялись Всевышнему силком не пытаться отвоевывать землю израильскую. Но я, значит, мы видим, что это не силком, это с рукой Всевышнего, который нам помог. К сожалению, и это был самый болезненный момент в глазах человека религиозного после шестидневной войны, вместо того, чтобы прославлять руку Всевышнего и его чудеса, стали говорить, вот великая непобедимая израильская армия. И в свое время я слышала от одной очень известной рабанитзи Хронали Браха, рабанитзи Бахазан, которая нам сказала, есть в Широширим слова «Кол доби дофек» – «Любимый мой стучит в дверь». Она сказала, говорит, Всевышний нам постучал в 48-м году, постучал гораздо сильнее в 67-м году. То есть это были времена, когда можно было приблизиться к нему и, наконец-то, привести Машиаха. И наше окончательное искупление, новое начало. А мы проспали. Так вот, каждый год, когда мы отмечаем эти дни, их нужно отмечать величайшей благодарностью Всевышнего за те чудеса, которые он сделал для еврейского народа, сделав этот месяц в современном мире, месяц света и нашего исцеления по дороге к окончательному избавлению и приходу Машиаха. И дай Боже, чтобы мы с вами его уже поскорее увидели своими глазами. Окей.
Амен, амен. Спасибо большое. Я хочу сказать, что Рабанит Цепора, мы должны сделать цикл по истории еврейской. Это очень интересно. И у нас есть большой-большой пробел. потому что мы это в школе не учили. Что понятно. Знаете, у меня есть подруга, она в школе работает. И она говорит, что когда у нее есть время, она берет учебник истории и читает. Это так интересно.
Очень правильное занятие. Вот. И, кстати, я обычно не рекламирую, но пока Рав Шапирак дойдет до современной истории, с нас еще несколько лет, наверное, пройдет, так, но Рабби Далия Шестак дает совершенно потрясающий курс еврейской истории. Он сейчас дошел до создания Хасидута, и я всем рекомендую послушать. Так сказать, он мне не платит дивиденды, но я с тех пор, как я вышла на этот курс, а я сама преподавательница истории, открыла для себя столько нового, что очень могу порекомендовать.
Я тоже присоединяюсь и хочу сказать, что на Толдоте есть полный цикл уроков Рава Шестака по еврейской истории. Окей, давайте посмотрим, что у нас с вопросами. Дорогие наши участницы, у вас есть возможность задать вопрос Рабанит, пообщаться. Это очень уникальная возможность. Да, попросили еще, но я должна перенести имя из Ютуба. Еще дали имена для посвящения, не хотела вас отвлекать. Так, какое отношение еврейской традиции к ребятам-неевреям по Аллахе, которые служат в израильской армии, выходцы из России, друзы и так далее, и иногда отдают свои жизни? Считаются ли они праведниками народов мира? И вообще, есть ли награда неевреям за защиту земли Израиля?
Та же вопрос. Нет, конечно, да, если они это делают именно во имя защиты народа Израиля, а не как военные наемники. Я ничего против не имею того, что они зарплату за это получают. Это в полном порядке. Но есть люди, которые, к сожалению, ведут себя не всегда достойно. И это единицы. А вот что касается тех, кто это делал, защищал, отдавали свои жизни, конечно, они принадлежат к праведникам народа мира.
Спасибо большое. Я постараюсь в следующий раз успеть перенести имена. Так. Вы начали урок с упоминания катастрофы. Правда ли, что американские евреи недостаточно сделали для спасения своих братьев в Европе?
Смотрите, правда, но эту правду надо понять. В том смысле, что когда говорят только о еврейском влиянии, оно было крайне ограничено. Так и американское правительство закрыло границы штатов, не помогало спасти. Но скажу так, люди, евреи не интересовались достаточно, что происходит с европейским еврейством, пока не стало поздно. Откуда я это так нагло беру? Так, значит, я в свое время учила курс американской истории на вторую степень. Американской и еврейской истории. И был у меня преподаватель, профессор Панков, который нам сказал: смотрите, ребятки, значит, я хочу курсовые работы по американской прессе, и а не по учебникам и так далее. Обратитесь к первоисточникам. Господи, а где взять эти самые первоисточники? Он нам говорит, ну вот есть прекрасная библиотека в реформистском семинаре, в консервативном семинаре в Иерусалиме, там можно все подписки найти. Ну, я извиняюсь, даже ради этого я... Нога моя не ступит в консервативном семинаре. Я так решила, как говорят, даят сарам бышата. Значит, когда придет время для этой неприятности, будем думать, что делать. А пока пишу курсовую работу по-другому, на другую историческую тему. А он нам на одном из уроков рассказывал, что Сионистская организация Соединенных Штатов выпускала газету, которая называлась «Гадор», почта на иврите в Соединенных Штатах. И вот в поисках материала для своей работы по совершенно другому курсу я в библиотеке натыкаюсь на 5 или 6 томов Доара, переплетенных за 30-е годы. Вау, у меня есть первоисточник для моей работы о Штатах. Теперь это ж все 30-е годы. Я решаю, что я сделаю работу об отношении американского еврейства к происходящему в Европе. Так вот, женщина, этой работы никогда не было. Почему? Не потому, что мне лень была, а потому, что я еле нашла 1 или 2 статьи за 5 лет. То есть только вот после «Хрустальной ночи» после «Хрустальной ночи» появляется статья, как это ужасно, и все. А все, что до тех пор происходит, что евреев лишают прав, что американские власти не дают иммиграции и возможность въехать в страну, ни одного слова в сионистской американской газете. Было ужасно грустно. Я нашла себе там тему, работу я написала. Но отсутствие статьи для меня была такая очень грустная тема, на которую, к сожалению, материала не было. Так вот, во время войны, как только узнали, что происходит, всеми силами старались помочь, но это уже был 42-й год, и это уже было поздно. Уже большая часть советского еврейства была расстреляна, большая часть, не большая, большая. Уже в Польше были лагеря уничтожения, уже спасали немногих.
Спасибо большое. Да, да, давайте дадим возможность задать вопрос Ирине. Ирена, я вам дала возможность включить микрофон. Ирена, мы вас слушаем.
Да-да-да, я просто надо переключить. Да, спасибо большое. Ужасно интересно. Смотрите, я просто под впечатлением книжки я читала, и вот вопрос я там написала, но сейчас я его озвучу. Вот как вы прокомментируете или свое отношение скажете, как вообще интересно, но, по-моему, это до сих пор проходит красной нитью, и, наверное, как мне показалось, это вообще как бы всегда... Да, было между евреями некоторое, вот что называется, между евреями еще и борьба, разделение и борьба. Вот. И последнее, что мы наблюдаем, это при становлении государства Израиль, и как это было между группами евреев, это почему-то вот как интересно разделять сионистов, евреев, вот я не могу это до сих пор понять, как бы евреи, которые... Ну, скажем, ну вот, я не знаю, как сказать, ортодоксальные и сионисты почему-то это разделяются. И группы и партии, которые были, Пальмах, и там Элькана, вот эти все становления, это борьба между этими партиями, это политкорректность, которую нужно было выносить на арену, когда гибли евреи из-за борьбы между этими двумя партиями, Бен-Гурион, Бегин. И вот это то, что было... Я думаю, что если бы не было между ними такого противостояния, то не погибли люди, не было бы этого в гостинице, это «Кинг Дэвид», и не было того взрыва на этих кораблях. То есть какие-то ненужные абсолютно жертвы в борьбе евреев с евреями за становление государства Израиль. И, по-моему, мы это наблюдаем на протяжении, в общем-то, всей истории, даже то, что сегодня происходит вот между партиями. И, как говорится, как у нас, говорит бабушка, где конец этому концу? Вот. И вообще довольно так, как, знаете, как читаешь, как будто как экшн-фильм. Даже не думала никогда, что история именно еврейского народа вот именно сейчас будет мне интереснее, чем что-либо другое. Я прошу книжки у тех ребят, которые только историей увлекаются и войнушками. И вот этот момент, он, ну, очень, знаете, вот как-то... Ну, вот затронул и какое-то такое внутреннее, ну, как бы и понимание, и возмущение, и сожаление вызывает. Вот, ну, вы больше можете, наверное, больше и лучше прокомментировать мои эти просто спонтанные такие вот чувства.
Да, спасибо. У меня ничего не остается, кроме как присоединиться к ним. Но мне не хочется в этот вечер высказывать свои политические взгляды.
Да, ну я даже не политических, да, чисто вот как исторически, скорее, я бы сказала, давайте не политически, а исторически.
Нет, это непременно коснется политики. Я всегда удивляюсь, как во имя защиты демократии,
да,
прав, да, и так далее можно делать только неправого. И
да,
то, что здесь не возникла гражданская война в эти годы, я думаю, что это только благодаря тому, что в свое время, вот вы читали про Менахема Бегина, он объявил, что он не допустит, чтобы его организация сражалась с евреями.
Да, и... да, да, вы знаете, да, 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 да. Я вам скажу, он же был, как бы, вот, наверное, носил кипу и знал Тору. Я не знаю, как других, другие руководители. Когда он просил молиться, когда взяли вот уже Иерусалим, когда молились возле Иерусалимской стены, сказать, что именно эту молитву, что дожили до этого времени. Меня это просто вообще, ну... Всем советую. Я, к сожалению, не помню автора, американский автор, просто книга называется «Бегин», и он очень хорошее провел исследование, и очень, так, я бы сказала, ну, не, ну, объективно, но вместе с тем с каким-то внутренним теплом о Бегине, и вот я просто под впечатлением, как этот человек всегда, и его же всегда слушали, так как он говорил, и как он умел сказать, и свои враги, говорится, слушали с удовольствием. Да, вот, в общем, я просто под впечатлением.
Да, если бы всегда слушали, может быть, кое-какие вещи в этом государстве были по-другому. Его объявляли фашистом, врагом народа.
Ужасно, да, да, ужасно. Угу. Это, вот, конечно.
Так как я имею, я опять повторяю свой взгляд на левую сторону политической карты, и она абсолютно неположительна, то я предпочитаю в этот вечер памяти всех пастырей.
Да, да, всех, конечно, всех.
Не говорить на эту тему.
Да. И это ответ, я вам скажу, и это ответ, а вот после того, что я прочитала эту книгу, это как ответ, знаете, не надо даже говорить. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо. Следующий вопрос, к сожалению, я вижу уже по вопросам, политики много сегодня. Ну и тема, наверное, такая. Но прежде чем мы продолжим, есть две просьбы о посвящении нашего урока «За здоровье». Светлана Батнина. Да, и выздоровление близнецов Авраам Ишуяу бен Батшева, Натанель бен Батшева.
О, близнецам уже брит сделали, в тот год просили за них молиться, а теперь я вижу, что мы уже после брита, мазал тов, и, конечно же, чтобы они росли, развивались и были здоровы. Умейн.
Умейн, и только хороших новостей. Ну, переходим к вопросам.
Мы вопросы о Галеле не избежим. Я же знала, что если я взяла...
Ну, это у нас последний пока в списке. Пока у нас есть выше еще вопросы, можно я с них начну. Как вы относитесь к современной дружбе и дипломатическим отношениям с Арабскими Эмиратами?
Замечательно. Послушайте, нигде не написано, что иудаизм хочет воевать с исламом. Евреи жили под покровительством суннитского ислама в Испании, в Турции. Достигли величайших достижений. Было все прекрасно, если они не требуют от нас. Я сегодня совершенно не коснулась так называемой палестинской проблемы, потому что я считаю, что это неподходящий вечер для этого. Но они не требуют от нас ее решать, готовы с нами дружить, ничего лучше не может быть.
Спасибо. В 67-м году у евреев была уникальная возможность разобрать по кирпичикам две мечети на Храмовой горе. Благо, арабы на это тогда согласились. И начать
это строить... неправда. Арабы тогда на это не согласились. И не надо выдумывать такие вещи. И не было этой уникальной возможности. Мы бы восстановили против себя весь арабский мир. Вот придет Бейзрат Ашем Машиах и перекуем мечи на арала, и сами арабы помогут их разобрать. Арабы на это не согласились. То, что было, что арабы боялись. Были вещи, которые тогда были быстренько сделаны. Например, там кто-нибудь из участниц видел когда-нибудь фотографии из Котеля до 48-го года? Там проход в ширину метра полтора-два, не больше. А дальше шли арабские дома. И Моше Даян в первые же дни снес весь квартал, всем им выплатили компенсации денежные и так далее. Но мы получили вот эту вот огромную площадь перед Котелем, где можно идти молиться. Но при этом не было задето ни одно священное для арабов место. И поэтому, я извиняюсь, такой уникальной возможности не было. Кроме того, и это может быть вступление к ответу про Галелка, на котором мне сегодня придется ответить, от этого не убежит. Так, мы не имеем сегодня права подниматься на Храмовую гору. Так, на нас всех лежит нечистота мертвых, нету красной коровы, мы не имеем возможности очищения, а все крупные специалисты, которые знают, где точно можно, рискуют каретом, истреблением души. И сами раввины просили, чтобы, пожалуйста, туда евреев не пускали. А кто умнее величайших раввинов Израиля и знает точно, до какой точки можно, я их очень уважаю, но моя мудрость до этого уровня не доходит.
Спасибо большое. У нас хочет задать вопрос наш постоянный слушатель Соломон.
Пожалуйста.
Я сделала вам возможность задать вопрос.
Добрый вечер, говорит Цепора. Я снова на ваших уроках и с удовольствием их слушаю. Я тут не столько вопрос, сколько хотел бы поднять этот вопрос насчет арабов Дубая. Можно ли летать, можно ли с ними дружить, суннитский ислам. Я как-то слышал давно какого-то арава, что есть такая возможность, возможно, не так сказать, а что в древние времена, когда был разрушен первый храм, наш народ ушел туда жить, в Саудию. Ну, как бы распространились там. И когда Мухаммед создавал свой ислам, это уже было много позже, некоторых, многих евреев заставлял перейти в ислам под страхом смерти или просто там каким-то способом. В общем, получилось так, что еврейские головы, так сказать, ну, сказать, ассимилировались неправильно, но они там остались жить в качестве мусульман. Поэтому сегодня мы видим это Дубай и это все развитие, то, что сегодня наблюдаем, это все еврейские головы, которые ездили учиться в Америку. И я, насколько помню, видел один документальный фильм, что ихний шейх говорит, что нефть когда-нибудь закончится, она продолжает жить надо, и за счет туризма мы сможем продолжать существовать. Но дело в том, что арабы, насколько мы знаем, они видят мир в разорванном виде, не видят вид строительства, видят только воевать или еще каким-то образом жить, не развиваться, нету развития. А тут такое сильное развитие и желание учиться. Поэтому есть такая, как это, кашаш, или как сказать, я не знаю, правильно сказать. В общем, есть возможность, что там, возможно, это еврейские головы, которые мусульманизированы. И что, возможно, Машиах придет именно оттуда, со стороны Востока, с Кедема. И что он будет являться потомком тех евреев, которые были насильно переданы в ислам. Вот поэтому можно ли нам с ними вести контакты или ездить отдыхать?
А если то, что вы говорите, допустим, что мы толком не знаем, кто, как и когда в такой древней истории, ну, допустим, то чем это запрещает наш контакт с ними?
Понятно. Спасибо большое.
Окей.
Все. Спасибо. Всех благ.
Спасибо большое. Здесь спрашивают, а как арабы, для них не опасно подниматься на храмовую гору?
И, во-первых, нет, они не обязаны видеть в ней святыню. А во-вторых, с ними Всевышний разберется, это уже... Давайте оставим это ему.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, что 1 Яра было начало постройки 1 и 2 храма?
Совершенно верно.
Так, дальше. Да, опять у нас просьба о здоровье. Лейба бен Злата Рифуа Шлема и Йонатан бен Нехама Женя. Рифуа Шлема.
Рифуа Шлема. Бытох кол холаяму. Израил среди всех больных народов.
Так, это мы уже ответили. Ну вот опять у нас такие острые с ним вопросы. В харидимном обществе в армию идут служить ребята второго сорта. И харидимная молодежь остается к этому без должного, относится к этому без должного уважения. Как говорить об этой теме с сыновьями и шиботниками?
Я отвечу в двух словах, потому что кто хочет почитать подробные, серьезные ответы на эту тему, есть на Толдот хорошие статьи, можно покопаться. сегодняшняя израильская армия, к сожалению, позволяет себе такие вещи, что религиозной молодежи там трудно находиться, в том плане, что люди портятся. Когда, я извиняюсь, армия ставит своей задачей воспитание солдат. Так вот, есть знаменитые военные ишивы нехаридимные, так называемые вязаные типы. Почему нужно таких ребят заставлять ходить на концерты, где выступают актрисы, и заставлять силком и говорить, ты на армейской службе, ты обязан делать то, что тебе говорят, это такое важное воспитательное мероприятие, это только один пример, я таких могу пригодить десятки и сотни. Поэтому, так как армия на самом деле не заинтересована в харидим для службы, там, где заинтересованы, там идут ребята совсем не второго сорта, а очень умные ребята, там, где их берут из-за мозгов во всякие отделения, которые занимаются компьютерной службой, сайбером и так далее. Это один сорт ребят. А второй – это, я извиняюсь, религиозная шпана, для которой армия просто великолепное место, потому что они хоть учатся дисциплине какой-то. Так? Чего их, к сожалению, в семьях и в школах не научили. Что касается сыновей ешиботников, они своей Торой каждую минуту защищают еврейский народ. И они сегодняшнее колено левитов. Кто хочет более подробные объяснения, откройте статьи и прочее.
Спасибо. Эстер, я вам сделала возможность задать вопрос. Эстер.
Да-да, включаю звук. Меня слышно?
Да, все замечательно.
Да, добрый вечер, Рабанит, добрый вечер, слушатели. Я просто хотела бы вернуться вот к тому вопросу, который меня лично очень волнует, поскольку в катастрофе погибла почти вся моя семья, мои добрые славные предки. Поэтому вопрос такое уточнение, точнее комментарий. Значит, я возвращаюсь к вопросу, знали ли евреи в других диаспорах, в частности американской, о том, что происходит. Дело в том, что это не тема моего исследования научного, как историка, но косвенно я могу ссылаться, я не изучала документы конкретно, но есть публикации на эту тему, а в частности польская организация Жегота, которая не только информировала правительство польское в изгнании, в частности в Лондоне, о том, что происходит. Даже был такой эпизод, если есть секундочка, я коснусь. Значит, по иронии судьбы, по имени Адольф Берман был активист этой организации, еврей, который специально в апреле 40-го года в уличной облаве подставился и попался в тюрьме, находясь 2 дня, он был депортирован в Освенцим, который тогда уже работал. И для того, чтобы собрать эту информацию, что же там происходит в этом поселении Освенцим, я так называю, потому что это польское название Аушвица. И просто ему удалось бежать потом, организовали побег, и он досконально, как разведчик, всю информацию отправил в Лондон, и лондонское правительство, естественно, сетевая разведка агентурная, передала все это американским евреям. И первая реакция была, наверное, последующая, и последняя в тот период времени, до 42-го года. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И буквально цитата. «Не может целый народ уничтожаться другим народом». Это вот буквально цитата, я сама ее читала. И поэтому мы сейчас говорим, я нисколько не противоречу тому, что рассказала Рабанит Цепора, о том, что многие, скажем так, верхушка сионистка в Америке, и более того, просто простые граждане и евреи, и светские, и религиозные, многого не знали. Но эта информация шла таким, знаете, трубным, иерихонской трубой туда, в Америку и в Южную Америку, а через Лондон, потому что агентурная сеть, повторяю, была польского правительства. И даже антисемиты, католики на территории Польши, которые ужаснулись этому, они помогали. Мы сейчас другую тему касаемся, не буду раскрывать ее. Если интересно, я могу ссылки дать. Но, понимаете, ужаснулись и сказали, это преувеличение. Ничего этого быть не может. Может быть, война есть война, и что-то происходит, конечно, репрессии есть и терроры есть, но поверить в масштаб вот этих, вот этого ужаса, катастрофы, американские евреи тогда не смогли или не захотели. Здесь я ставлю многоточие. Вот такое уточнение, простите, что я так многословно, но это действительно очень важный и, наверное, еще и сопряженный с каким-то духовным пониманием этого вопроса. Что произошло с людьми, почему настолько это было фатально и настолько предопределено в какой-то мере, я не знаю. И, соответственно, вот вопрос, который стучит не только в мое сердце, но и в сердце всех, кто потом жил после катастрофы, что, как и где Всевышний и так далее, да, то есть это риторический вопрос, но, тем не менее, он задавался многими людьми тогда и выжившими после, и сейчас задается потомками тех, кто ушел, эти души с нами все равно. Вот все равно все будет замечательно, дай Бог всем здоровья и память о тех, кто ушел, просто перешел в другой мир, никогда не сгладится в наших сердцах. Вот на этом я хочу закончить. Спасибо.
Эстер, во-первых, большое спасибо. Во-вторых, абсолютная правда, что сперва, когда информация стала поступать, еврейские организации, евреи в западных странах были не способны в нее поверить. Но английское и американское правительство знали и сознательно замалчивали эту информацию, потому что Англии было невыгодно, чтобы приостановилось уничтожение. Палестину надо было возвращать. И самая цивилизованная Англия приложила ручку к уничтожению еврейского народа, да еще как. Может быть, пассивно, не активно, но приложила. А в Штатах все время говорили, не будем превращать это в еврейскую войну. Так правительство довольно долго сдерживали поступление информации. А когда правительство не подтверждает такую информацию, а отдельные люди слышат, отдельные организации, человеческий. Это мы сегодня знаем, что катастрофа была, а воспринять это поначалу было невозможно. В Израиле происходило то же самое. Говорили, что люди сошли с ума от страданий. И, кстати, то же самое происходило в самой оккупированной Европе. В Венгрии евреям было очень плохо, но до 44 года они не были в гетто. Они говорили, что польские евреи, которые туда просочились и рассказывают, наверное, просто помешались. Но не может такого быть. Так что не только американское еврейство. И действительно, где был Всевышний, скажем так, это очень не любят слышать, Всевышний был тот, кто дал катастрофе свершиться. Почему? По своему пониманию, до которого мы никогда не дойдем, просто потому что мы люди, он властитель мира. Но одновременно с этим он дал продолжение еврейскому народу, и мы с вами являемся продолжением, и мы должны помнить, что мы все живем, как бы это сказать, благодаря тем, кто посвятил жизнь нашему спасению.
Спасибо большое. Есть поднятая рука Ади. Я вам сделала возможность включить микрофон. Ади, у вас включен микрофон, говорите, пожалуйста. Ой, выключился микрофон. Еще раз включите, пожалуйста. Ади, включите микрофон и задайте свой вопрос. Так, что-то у Ади не получается. Дорогие наши слушатели, остались последние минутки, вы можете ими воспользоваться.
Нет, сейчас... я извиняюсь, я накладываю вето. Я хочу, я убежала от этого вопроса, будучи харадит, я хочу на него ответить. Про галайобьема.
А, извините, я думала, что вы уже ответили. А, нет, я не поняла. Угу. Я его зачитаю или...
Да, вопрос очень простой. Каково мое отношение к Галле Йомацма?
Да.
Галле, я скажу так. Галле – это благодарственная молитва, которая говорится по праздничным дням. Перед ней произносится благословление. Благословление включает в себя имя Всевышнего. Только мудрецы периода Мишны и Талмуда имели право установить, что на какую-то вещь говорится благословление с именем Всевышнего. И с тех пор в еврейской истории происходило не одно чудесное, замечательное событие, которое являлось огромной помощью и спасением еврейского народа. И ни разу на протяжении 2000 лет никто из мудрецов не посмел взять себе право установить, что по этому поводу говорится благословление. Так вот, говорить с брахой в моих глазах мы галахически не имеем никакого права. Как сказал мне когда-то мой муж, читать Тилим, а Галела, это, как известно, Тилим благодарности Всевышнему, нет в этом никакой проблемы. И, кстати, я знаю немало рабаним, которые считают, что нужно читать Галела среди определенных кругов религиозного, очень серьезного общества, которые говорят, да, конечно, но без брака. В харидинном обществе из-за того, что эту тему превратили в политическую, вместо того, чтобы она была галахическая, и я извиняюсь, не Бен-Гурион будет устанавливать, как нам молиться, и не его последователи, возникло вообще поголовное сопротивление всей этой теме. Но я еще раз повторяю, у меня нет ни малейшего сомнения, что мы должны говорить благодарность Всевышнему. Кстати, это очень интересно. Почему на Йом Йерушалаем мне предложили говорить Галаевым брахой? А потому что для нерелигиозного правительства Израиля то, что у нас Котель, не так трогательно, как политическое независимое. А религиозные круга не предлагали, потому что понимают серьезность того, что значит установить новое благословение.
Рабанит Цепора, большое спасибо. Я не знаю, я перебила вас, нет?
Галит, вы не перебили. Я хочу сказать одну вещь. Давайте, вот я сегодня очень сильно старалась уйти от политики, потому что вместо, я с Ириной. Если мы хотим действительно своими глазами увидеть избавление и приход вместе, давайте постараемся видеть себя одним народом. А мы все время занимаемся тем, что нас различает, а не тем, что нас объединяет. И поэтому я всеми силами пыталась сегодня, как я могла, бежать от политики. Хотя у меня есть мои политики. Я их не скрываю, так? Но их не хочу проповедовать, потому что я действительно думаю, что в первую очередь мы евреи. Я себе позволю зацитировать, был такой польский поэт Юлиан Тувим, который был евреем по национальности, абсолютно ассимилированным евреем до катастрофы. Так после катастрофы он сказал, я еврей не по той крови, которая у меня в венах, а по той, которая изливалась из венах. Так вот, не дай Бог, я еще ни разу не видела, чтобы наши враги любого сорта разделяли народ на хороших евреев и плохих. Уничтожить всех. Так, как сегодня я слышала, говорили об иранской проблеме, так, как сказала, так давала урок на эту тему, она сказала, говорит, у иранцев к нам одно единственное требование, чтобы мы все умерли, ничего другого их не устраивает. Так тут не разбираются, какие евреи левые, какие правые, какие хорошие. Так вот, давайте, если мы не в войну, а в мир, начнем проявлять наше единство. И не будем вот так ярлычки на всех наклеивать. Так, знаете, как в Вавилонской башне, за что Бог над ними смилостивился? За то, что они были объединены между собой. Так вот, я не хотела сегодня вносить свою долю в наше деление.